Так, четвертую главу мы разбирали, но до конца не дошли. Здесь надо еще прочитать. Значит, разбирали четвертую главу, и мы говорили о том, может, я прочитаю еще раз четвертую главу. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобно камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. От престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, и ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет“. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле сотворено и существует“. Ну вот представьте себе, вот эти 4 животных, они не имеют покоя ни днем, ни ночью. Мы должны обратить внимание на то, что день и ночь – это не небесные, ну, как бы периоды, да? На небе нету ни дня, ни ночи. Там нету солнца, там нету летоисчисления вообще. И там, где престол Божий стоит, там нету ничего такого. И представьте себе этих 4 животных, они не имеют покоя всю дорогу, значит, свят, свят, свят. И Писание говорит, когда вот они воздают славу и честь Богу, 24 старца падают и поклоняются, слагают свои венцы. Это получается, что они только всю вечность падают и поклоняются. Те не имеют покоя ни днем, ни ночью. И свят, свят, свят кричат. А эти падают и поклоняются сидящему на престоле. И вот многие верующие люди представляют эту картину и вообще считают, что Богу вот, ну, нужна вот такая форма поклонения, чтобы там вот это кланялись, и все повторяли: «Святый, святый, и Господь», что вот как бы Господь в этом нуждается, в таком поклонении постоянном. Но и они вот как бы покоя даже не имеют, все время это делают. Вот смотрите, когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по воле твоей существует и сотворено». Я скажу, не буду сильно углубляться, потому что это очень трудно объяснить, но скажу так, что мы вот привыкли думать, что престол Божий стоит на там где-то на третьем небе или на седьмом небе, там Бог восседает, и там вот это все и происходит. Где-то там стеклянное море. На самом деле это духовное видение. Это не буквальная картина, которая вот на самом деле происходит. Ну, во-первых, знаете, Бог везде. И если даже я и в преисподние места сойду, и там ты, и там рука твоя, и милость твоя поведет меня, говорил Давид, да? И где бы я ни находился, ты везде. И везде престол твой, везде царствие твое, везде, где ты, там и твое царство, там и твой престол. И в данном случае, когда мы читаем об этих четырех животных, мы находим, что они поклоняются и говорят: «Свят, свят, свят», и днем, и ночью. Я уже как-то говорил, что когда мы видим такое объяснение, мы понимаем, что оно не просто так написано, что вот они и днем, и ночью. Это говорит о том, что они привязаны к земле своей деятельностью. Раз. Во-вторых, их внешний вид, если можно так сказать о духовных существах, да, он земного происхождения. Он выглядит как волк, выглядит как лев, как человеколицо и как орел летящий. И мы опять же таки понимаем, что это обязательно связано с землей, ну, как бы вид земного происхождения, так скажем, о духовной форме. Если мы говорим о шести крыл, мы тоже понимаем, что число шесть – это число человеческое. Вот, оно Библией отмечено как число человеческое, поэтому это еще одно свидетельство того, что эта ситуация происходит не где-то на небе, там, на третьем небе. Это наше небо, и это Бог, который приблизился к земле, Бог, который, значит, царствует и свою власть распространяет. Знаете, так надо сказать, что они, эти четыре живых существа, ну, мы уже с вами определились, что в пятой главе очень четко объясняется, что они из себя представляют. Еще раз прочитаю. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И вот обратите внимание на 9 стих, я думаю, вы со мной согласитесь, потому что «и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своей искупил нас, Богу, из всякого колена, языка, народа и племени». Ну как вот я смотрю там, что толкуют, как толкуют вот четырех животных, в основном говорят, это четыре Евангелия. Евангелие Матфея, там это как лев, там показан Господь, Евангелие, там и все это совершенно, ну, несерьезно, никак оно не логически, не смотрится. Вот, ага, четыре Евангелия, ну, значит, четыре этих самых зверя, это четыре Евангелия. Но здесь эти четыре живых существа вместе с 24 старцами, во-первых, все они имеют, значит, чаши полные фимиама, которые собирались на небе, все молитвы святых собирались там у Бога. Вот. И мы знаем из Писания, что в определенное время Бог выливает эти чаши на землю, как чаши благословения, как ответ на эти молитвы. Мы рассуждали и говорили, что те, которых весь мир недостоин был, они ходили, скитались в мелотях и козьих кожах и не получили обещанного в вере. Но Бог же не солгет, правильно? Он не дал им обещанного в их жизни, но Он обязательно это исполнит. Они свою часть, свою крупицу положили в общее дело, забыли о себе, сделали то, что Богу нужно, приготовили это все, и оно ждет своего времени, когда Богу пролить это на людей, знаете. И мы должны понимать, что Бог – это очень строгий в своих правилах. Он никогда не нарушает свои правила. Если Он сказал, что эта победа должна быть победой людей, люди должны победить. Вот. Война должна быть между, значит, тех, кто не возлюбили своей души даже до смерти, да, то помощь им тоже должна быть человеческая. И те, которые сеяли, они знали это, что Бог все равно воздаст, Бог будет вот это открывать, эту месть всему этому нечестию, и рано или поздно их молитвы будут давать результат. Вот. Но мы должны понять, что 24 старца и 4 животных – это огромная масса народу, потому что они все говорят, и 4 животных, и 24 старца, они говорят, что Ты искупил нас из всякого колена, народа, языка. Правильно? Я же прочитал это. Ну, прочитаю еще раз. Я думаю, что это очень важный момент. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». Они поют песню и говорят: «Ты нас искупил из всякого колена, народа и племени». Значит, мы понимаем, что это не просто 24 там старца каких-то, а это духовные тела, общие тела. Вот как церковь, невеста, допустим, она же будет иметь общее тело, которое глава Христос, да? Но не в физическом смысле, в духовном смысле мы будем объединены в одно тело. Множество в одном, под главой Христом. Вот. Так и здесь, пока еще церковь нету этого брака Агнца, нужно работать, и Бог объединяет нужных ему людей в такие группы, которые представляют, допустим, одна группа представляет одного старца, другая группа другого старца. И, конечно же, все эти группы разные. 12 тех, допустим, Богу нужно 12 групп из Ветхого Завета и 12 групп из Нового Завета. И у него все эти 12 групп разные, как бы у них качества, у этих групп, чтобы когда они все собрались, 24, чтобы была действительно такая общая структура. Четыре животных, мы видим, они тоже такие же, но если 24 старца с венцами на головах, это значит, что они уже закончили свое служение, они уже получили свое определение от Бога, награду свою. А за четырех животных, хотя они такие же, как и 24, тоже с чашами, тоже избранные из народов, из племен, языков, но мы видим, что они продолжают еще служить. И служение их связано с землей и с небом одновременно. Они и на небе, и на земле. То есть они и в физическом мире, и в духовном мире одновременно. Когда мы говорим о серафимах, многие говорят, что это ангелы там специальные. На самом деле нигде это не написано, что это ангелы. Мы знаем, что херувим осеняющий, который вот с крыльями, допустим, на крышке ковчега. За них, кстати, говорил и Исаия, и у Иезекииля написано тоже, что шесть крыл у него, да, и очи у него там со всех сторон, и четыре лица у него. Вот. Это осеняющий херувим, вот, допустим, на крышке ковчега, это посредник или тот, который затеняет Бога. Вот слава Божия является внутри ковчега. А чтобы человек не мог видеть конец приходящего, нужно затеняющий, или очень много в Писании написано, что Бог летит на херувимах, восседает на херувимах. То есть мы же понимаем, что Богу не нужны какие-то там средства передвижения, там, знаете, какой-то ковер-самолет или что-то такое. Он имеется в виду между физическим миром и духовным миром есть затеняющие, те, которые не дают увидеть духовный мир физическому миру, потому что человек не выдержит духовный мир. Поэтому затеняющие, осеняющие – это бросающие тень или ставящие преграду между вот этими всеми. И это живые существа, поэтому они и называются животными. На самом деле живые существа, мы же понимаем, что эти самые 24 старца тоже же не мертвые существа. Они чисто духовные существа, а эти четыре живых существа, они так и называются, живое существо, то есть они одновременно и в физическом мире, и в духовном мире. Вот поэтому и сказано, что они взывают, не имеют покоя, и взывают «свят, свят, свят». И у нас впечатление такое, что вот это, ну, как бы Богу нужен такой нескончаемый атрибут, чтобы вот его там славили и славили. На самом деле здесь совсем другое значение. И обращено оно прежде всего к человеку. Это взывание предназначено для того, чтобы, ну, дать вот этот вот свет святости Божией людям, показать им эту святость и привлечь их, значит, ну, об этом мы поговорим особо. Я думаю, что мы вернемся к этому, чтобы я мог детально это рассказать. Просто, наверное, это будет сегодня слишком сложно, и я немножко побаиваюсь, что я вас запутаю. Вот. Но о живых существах действительно есть много откровений, и очень, знаете, ясные, понятные. И действительно, вот тайна, сокрытая от веков и родов, о Божьем домостроительстве. И когда вот они взывают «свят, свят», вот 24 старца не выдерживают, они поклоняются, потому что, ну, они понимают, насколько прекрасно все Бог вот сделал в своей тайне, скрытой от веков и родов, от рода человеческого, вот этой, в этой тайне домостроительства Божьего. Но давайте мы пойдем сегодня дальше и вернемся просто через время к пятой главе. Давайте начнем сегодня говорить о шестой главе. Вернее, к пятой главе. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, честь и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот когда-то Иисус явился своим ученикам после своего воскресения, он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот, до этого, до своего воскресения он этих слов не говорил. Когда он воскрес и явился своим ученикам, он сказал, что «дана мне всякая власть». И это случилось после того, когда он совершил свою победу. И здесь об этом написано, смотрите, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». А там Христос сказал: «Дана мне всякая власть». И, конечно же, он принял и всякую власть, и всякую силу, и всякое благословение от Отца Своего Небесного, тогда, когда он воскрес, поднялся к Отцу, и тогда, в этот момент, когда он восходил к Отцу, он и раскрыл эту книгу и начал снимать с нее печати. И давайте мы об этом поговорим, внимательно посмотрим на Писание, потому что это тоже очень трудно для понимания, но я должен сказать, что давайте даже прочитаем. Ну вот два места прочитаю. Ефесянам 3, 9, 10, с 8 даже. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известное через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». И Колоссянам 1 глава 26 стих еще прочитаю. «Тайну, сокрытую от веков родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Давайте мы сначала поговорим о том, почему только Христос мог взять эту книгу и снять с нее печати. Сказано в Писании, что никого не было, кто бы мог это сделать, и даже посмотреть в эту книгу никто не мог. Это тайна за семи печатями была. Никто не знал, как и что Бог будет делать. И когда пришла полнота времени, и вот он послал сына, и сын был заклан, и еще тогда не знали даже в духовном мире ни ангелы туда, никто не мог проникнуть, что на самом деле Бог делает. И мы говорили с вами, это надо очень хорошо знать, зачем Христос приходил на землю, потому что в мире, ну, христианском, вот столько разных пустых таких объяснений, вот там, допустим, что вот мы были такими грешниками неисправимыми, Христос пришел, за нас пострадал, чтобы объявить нас праведниками, и вот это и вся миссия Христа, зачем Он приходил сюда на землю. На самом деле, конечно же, Христос, вот как, знаете, как инкубатор какой-то открыл, где начали рождаться дети Небесного Отца. Никто это не знал. Ангелы пытались проникнуть во все тайны. Никто не мог проникнуть. Святые понимали, как сквозь тусклое стекло, что что-то готовится, ну, такое настолько славное, что даже... Ну, никто не мог понять и проникнуть в это во все. И почему только Христос мог сделать эту работу? Потому что Он Бог, и Он действительно смог поселиться в человеческом теле и сделать из этого тела храм для Бога, где Бог может жить, где Бог может найти место покоя для себя. Вот что Он делал. Он готовил человеческое тело, Он в себе самом творил нового человека, устрояя мир. И поэтому так вот Писание и говорит, только Он мог открыть этот процесс, который был в плане Бога от самого начала. Никто другой эти печати, эти тайны снять не мог, потому что это невозможно никакой твари в Поднебесной. Вот. А Сын Божий, Он победил, Он действительно не сделал никакого греха, и Он действительно довел тело, которое было Ему дано от Отца, полностью до небесных стандартов, и потом просто предлагает нам и говорит, твое тело я переделаю по-своему, я проложил эту дорогу, у меня есть все возможности изменить твое тело так, убить в нем все то, что принадлежит человеку, и открыть в твоем теле свою жизнь, чтобы ты стал Сыном Божьим, чтобы Бог мог, ну, семя свое послать в тебя, чтобы ты родился от Бога. И для этого ему нужно было умереть, быть распятым, и вот он победил, говорит этот Агнец, закланный, как бы закланный, и мы постоянно об этом говорим, что Христос сделал это тело, и в конце концов Он испытал это тело, Он отдал Себя на бичевание, на посмеяние, и дьявол делал все, что он только мог, чтобы остановить именно тело Иисуса Христа, не дать ему показать, что тело выдержит абсолютно всякое давление, всякое зло, и никакое зло к нему не приклеится. Вот поэтому все ждали этого момента, когда Христос придет с победой на небо. И когда Он пришел с победой, вот тогда и начали открываться печати, которые, ну, вот то Божье домостроительство, которое Бог задумал заранее и держал его в тайне. Мы знаем, что Христос был заклан прежде бытия мира. То есть мы понимаем, что было все расписано, как будет происходить, что будет происходить, что, кто сделает эту жертву, что эта жертва будет потом делать на земле. И до времени это все Бог держал в тайне от всех, даже Сын не знал всего плана домостроительства Божьего. Вот. И Писание говорит, что вот когда именно, когда Он поднялся на небо, когда Он победил, потому что, ну, это же четко сказано, что Иоанн говорит: «Я много плакал, потому что не находилось никого». О чем это говорит? Это говорит о том, что Иоанн в видении видел момент до жертвы Христа. Не было никого, кто бы мог это сделать. И потом проходит время, Иисус пострадал, поднялся на небо, как агнец закланный, и ему ангел говорит: «Не плачь, вот лев из колена Иудина победил». То есть настал этот момент, и нашелся тот, кто может эту книгу раскрыть. Вот это все вечное Божье домостроительство, что Бог замыслил сделать на самом деле. Еще многих тайн мы не знаем, потому что я свидетельствую, что еще не все печати открыты. Не все еще открыто, и не все на небе даже известно, как и что Бог будет делать в некоторых деталях, в заключающих, значит, моментах. Конечно же, мы знаем общую картину, как враг будет побежден, что должны иметь мы, к чему мы должны готовиться. Но некоторые события, которые там будут происходить, допустим, ну вот сейчас мы скажем о печатях, к примеру, я знаю, что вы знаете, что вот снял он первую печать. Ну, вообще, я думаю, вы понимаете, что из себя представляет этот свиток. Оказывается, в Израиле есть даже исторические раскопки были, нашли несколько таких свитков с печатями. И печати эти... Вот свиток свернут в такой рулон, да, и ты, допустим, снимаешь первую печать, отодвигаешь эту часть рулона, и там снаружи и снутри, значит, записано. И потом снимаешь следующую печать, дальше разворачиваешь, и так пока 7 печати не разорвешь, значит, ты не все сразу узнаешь. Каждая печать несет какое-то время. Вот снял первую печать, и появился всадник на белом коне с венцом на голове, вышел с луком для того, чтобы победить, и победил. Вот. И мы понимаем, что по самим всадникам видно, по цвету даже всадника видно, что несет этот всадник. Вот говорят, что это антихрист, который придет, и он маскируется под белого, под Христа. Типа он на самом деле он не на белой лошади, а просто, ну, как бы под Христа подделывается. На самом деле так не написано. Написано конкретно, что он выступил на белом коне точно так же, как и Иисус Христос. И мы знаем, что это символ чистоты. Это власть, которая была у этого всадника, это власть светлая, это власть чистая. И победил он конечно же, Божьей властью, Божьей силой, потому что, ну, было бы сказано, что он имитирует белый свет, или он старается там подделаться. Нет, он конкретно на белом коне выехал, как победитель, и победил, и свинцом на голове. И мы говорили, что, конечно же, это начальное развитие Церкви Божией, когда слава Божья, первоапостольский, и все, ну, вот эти власть, сила, знамения, которые были в первоапостольской церкви, это действительно была победа льва, ну, царя, знаете, царствующих, потому что за каждое, за каждого всадника отвечает какое-то животное. Четыре живых существа и четыре всадника апокалипсиса. И вот первый всадник, и за него отвечает такое же живое существо, которое тоже первое перечисляется, и вид у него как у льва. И мы знаем, что лев символизирует Писанием, что это действительно победитель, что это царь, и первоапостольское движение вышло с силой, чтобы победить. Почему у него лук в руках, а не меч, там, допустим? Потому что первоапостольское движение, оно не было распространено на весь мир. Вот если, может быть, вы видели, ну, такая вставка перед программой там какого-то проповедника, и там, допустим, из Далласа, Такс, с Техаса, такие, значит, лучи вокруг Земли и ударяются там куда-то, там, в Москву, там, пробуждение по местам. Вот так, так и первоапостольская церковь, она не заняла славой Божией всю землю, но точно так же, как и стрелу бросаешь в одно место, в другое место, и вот так вот по всем местам, где Богу нужно, этот всадник на белом коне распространил Евангелие Царствия, ну, в таком, в ограниченном количестве, и потом уже, когда образовалась церковь, начались совсем другие процессы. Мы говорили с вами, что это следующая печать, которую Господь открывает, за нее, допустим, апостол Павел говорил, что по моему отшествию войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, из вас самих восстанут те, которые будут говорить превратно. То есть совсем другие процессы начинаются. Бог их поставил, и это тоже было тайной, и никто не понимал, даже те, которые под жертвенником находились, убиенные, они не понимали, почему Бог это делает. Потому что они вопили и задавали вопрос Богу и говорили: «Доколе, Господи, ты не мстишь?» Представьте себе людей, которые получили спасение, которые заплатили такой огромной жертвой, и они находятся явно в радости небесной, и в то же время они не понимают то, что происходит, потому что еще эта печать не снята. Какие-то печати уже сняты, но эта печать еще не снята, и они не понимают, они задают эти вопросы. И именно вот пятая печать, когда снимается, дается этим людям белые одежды, даются им обещания, что скоро начнем мстить. И как бы процесс уже пошел. Вот четыре всадника прошли, И после четырех всадников смотрится, сколько насобиралось тех, кто убит под жертвенником. Сколько этих людей. И мы видим четко, что они там для того, чтобы мстить. Почему? Потому что Писание говорит, что пока подождите немножко, пока не наполнится полное число убиенных. То есть у Бога все рассчитано, сколько надо жертвы, чтобы потом победить все то, что связано с дьяволом и с этим миром. То есть опять то, что я говорю постоянно, что одни посеяли, другие будут пожинать то, что посеяли предыдущее поколение. Поэтому мы четко понимаем, что все четыре всадника предназначены были для того, чтобы насобиралось число тех, которые сами ничего не получат, но насобирают для нас с вами, для последних времен силу, власть насобирают. Вот эти чаши, которые в руках и 24 старцев, и 4 этих живых существ, это все насобирали после вот этих 4 всадников люди. Вот. И это все было до времени тайной, которая была запечатана. И когда Бог начинает эти печати снимать, да, и дальше печати не открыты, и я думаю, что и сам сатана недоумевал, почему Бог как бы отстранился от земли, перестал, как бы затухло это Евангелие Царства апостолами, которое распространялось, и Бог позволил дьяволу лютовать на земле. Представьте себе, что Христос говорил, не мир принес я на землю, а меч, потому что будут убивать, и дети на родителей восстанут, и отцы, и детей будут убивать, и война будет не на жизнь, а на смерть. То есть речь не идет о простой физической войне, речь идет о том, что будут убивать все духовное, будут убивать и физически будут убивать всякого Божьего человека, который, вот, как говорит Писание, только вышел человек в Царствие Божие. Написано, немедленно Бог посылает серп, чтобы пожать этого человека. А пожинают его как? Вот этим большим мечом. Мучают, убивают, уничтожают. Все это с таким злом втаптывают в землю. И никто ничего понять не мог. И даже те люди, которые умерли за Христа и страдали, и они ничего не понимали, почему Бог это делает. Но когда снялась уже пятая печать, стало ясно, что Бог готовил армию, с которой Он придет на землю, чтобы передать славу, силу тем, которые будут пожинать эту всю, Ниву Божью. Я понимаю, что я говорю как-то не совсем складно, но поймите меня, пожалуйста. Вот если вы ищете блаженство от книги Откровения, вы должны знать, что она не от ума придет к вам. Вот через какое-то время вы обнаружите просто противление злу и тягу к правильному. И ваша собственная судьба будет определена в каком-то ну, отдельном сегменте, где, где Бог готовит вас. Потому что, ну, это откровение Бог открывает, его никто не откроет. И то, что я рассказываю, это, ну, такой вводный, попутный материал, который не даст тебе развития. Это надо, чтобы, ну, внутри это клыкнуло, понимаете? Я уже говорил, что Слово Божье разделено на то, что, то, чем питается душевный человек, вот овес, да, для животных, вот, а уже отборная пшеница – это для людей. Так и здесь. Душевный человек, он питается младенческим словом, которое не есть слово правды. Оно, это слово, ничего не рождает. Оно просто воспитывает этих детей, ведет их. И мы прекрасно понимаем, что плотской и младенец – это одно и то же. Потому что Писание говорит, что если между вами вот эти есть споры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы? И дальше говорит, что вы еще плотские, вы еще младенцы. И причем Писание не говорит, что вы младенцы во Христе. Вот. А, вернее, неправильно я сказал, младенцы во Христе Писание говорит, а духовные младенцы Писание не говорит. Потому что у нас такое представление, что вот это уже родился, хоть он маленький, но это уже духовный ребенок, он теперь будет развиваться. Нет, плотской, душевный и младенец – это одно и то же. Потому что так говорит Писание, я вот сейчас быстренько найду, и вы увидите. 1 Коринфянам, 3 глава. Смотрите, как тут написано. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Итак, младенец во Христе – это духовный человек? Нет. «Как с плотскими, как с младенцами». А я не мог говорить с вами, как с духовными. Вот если бы было написано, скажем, что это духовный младенец, он вот он стал духовным, так, так бы Писание и говорило, что вот есть плотские, есть духовные младенцы, а потом уже есть духовные, да? Оно бы не сравнивало младенца с плотским человеком и не говорило такую разницу, что вот духовный, еще раз читаю, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Вы не духовные еще, вы плотские, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете». Вот есть человеческий обычай. Все обижаются, когда тебя обижают. Все какие-то имеют интересы разные, хобби, идолов разных. У всех людей это есть. Это человеческие обычаи. А у духовного таких вещей не должно быть. Вот. И мы понимаем, что если, ну, так страшно говорит Писание, что если будете жить по плоти, то умрете. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Закону Божьему не покоряются, да и не могут. И столько страшных мест, И человек, в принципе, любого спроси, ну ты духовный или ты плотской? Начинает плавать, начинает что-то выдумывать, что иногда духовный, иногда плотской. Ну как, ты постоянно, что ли, рождаешься и умираешь из духа в плоть, вот туда-сюда прыгаешь? Такого же ведь не бывает. Я помню, как я пришел просто в ужас от того, что Писание говорит, буква убивает. И я думаю, если у меня все признаки плотского человека, и могу ли я говорить дух? Я же букву говорю. И если я говорю букву, то эта буква убивает, и никого это особо не волнует. Знаете, плотской я или духовный, там приду на небо, там Бог мне все расскажет. А на самом деле вражда против Бога. Все помышления плотские – это вражда против Бога. А ты же не можешь по-другому мыслить, как только по-плотски. Потому что ты противишься всему духовному. Так что, ну, страшенная просто проблема, ужасная проблема. И на это никто не хочет обращать внимания, что надобно тебе все-таки родиться снова, так как положено, чтобы старое все ушло от тебя и чтобы новая жизнь открылась. Я уже рассказывал это, я помню, как я молился и говорил, ну да, я понимаю, я негодный, такой неправильный человек, но вот мои родители, допустим, они же старались, они же молились. Мой отец практически наизусть знал Библию всю, постоянно ее читал. И, ну да, ругались порой, будь здоров, как ругались. Мать любила его поддеть, что там вот у соседа там все есть, а ты, отец, когда трогали его, в этом плане, что он такой бунт сразу у него возникал. Ну, много разных проблем, и понятное дело, что если между вами это есть, эти споры, эти зависти, эти разногласия всякие, вот, то не плотские ли вы? И когда ты слышишь, что Христос сказал Никодиму, что если ты не родишься, то ты не войдешь в Царствие Божие. И все. Ты думаешь, то если мои родители зря потратили время, сколько они старались, то мне тем более не видать этого Царствия Божьего. Я практически сказал то, что когда-то апостолы с ужасом сказали, они сказали, Господи, да неужели мало спасающихся вообще? Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, и немногие найдут их, а многие захотят и не возмогут, а многие вообще и не захотят искать этот узкий путь. Вот. И я уже говорил, Господь мне сказал эти истины, что вот плотской человек, он ищет Царствие Божьего как выгоду, как то, что будет для него, ну, в удовольствие, лучше. И здесь главный мотив – это выгадать, это получить пользу, что вот я в ад не пойду, там я гореть не буду, а здесь я буду ходить по золотым улицам, вот я буду стараться найти это Царствие Божие. Так любой плотской человек рассуждает. И вы поговорите с любым. Какая главная цель? Главная цель – спастись. От чего спастись? От ада, от мук вечных. И Господь сказал, что если ты будешь искать совсем другого Царствия Божьего, которое есть праведность, мир и радость во Святом Духе, то ты его найдешь. Еще живя здесь на земле, ты найдешь это Царство и будешь царствовать со Христом. Поэтому и престол вот здесь, и Бог, потому что Писание говорит, что Он придет вместе с Отцом Иисус Христос. Он не один приходит. Приходит Отец вместе с Сыном, делает престол внутри нас. И свят, свят, свят – это состояние, не вызванное, не потому эти люди не имеют покоя, потому что так нужно делать. Часто можно слышать это, особенно в харизматических церквях, если ты будешь Бога славить, ты войдешь в Его присутствие, там всякие исцеления будут работать, давайте будем Бога славить. Это все совершенно не то. Свят, 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 это ты не имеешь покоя своей душе, потому что это действительно святость такая, что хорошо, наше время уже вышло, и я думаю, что, может быть, в следующий раз мы более детально поговорим об этом, обо всем. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, пожалуйста, я буду рад ответить. Я чуть-чуть не в форме сегодня, поэтому... Хорошо, если нет вопросов, я вас немножко утешу и попытаюсь ободрить. Оно всегда так сеется в немощи. Всегда оно звучит неэффективно. Но не от этого зависит. Нам не нужно в уме собрать и все разложить по полочкам. Нам нужно... Вот эти мотивы и желания, чтобы они увеличились. Познал, допустим, то, что пришло время готовиться народу Божьему для того, чтобы открылось Царствие Божие на земле, чтобы Евангелие Царства начало проповедоваться, что я должен стать среди этих людей, которые будут распространять славу Божию по земле. И все. И потихоньку даже не заметишь, как ты изменишься, как у тебя сформируется, вот я уверен, что вы знаете это, когда Бог прикасается, даже чуть-чуть прикасается Бог, и ты вдруг чувствуешь, что меняется все внутри тебя, твои слова совсем другие. Ты говоришь такие вещи, которые даже, может быть, ты сам первый раз слышишь. Это просто уже есть в твоем духе, оно уже там собралось, оно уже ждет своего времени, когда вот раздастся крик, вот жених идет. Все это выйдет. Все это даст свои плоды, неправда, ни одно слово не пропадет, ни одно твое желание, ни один твой приход в собрание ради того, чтобы углубиться в книгу Откровения, ведь блаженство начинается со слышания вот этого вот слова. И, конечно же, ты все равно придешь к исполнению этого слова. Читают его, это блаженство. Если начинает человек слышать его, это слово, и оно же плоть-то не пользует немало, когда нету присутствия Божьего, мы даже не понимаем, как это слово заходит в нас. Мы его не чувствуем, но оно на самом деле собирается и собирается по крупицам. Это такой закон. Знаете, я же уже говорил несколько раз, что человек должен родиться от воды и духа. И если ты вот, получил, восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам стать некоторым начатком его создания. Вот ты получил некоторый начаток, зародыш внутри себя. Родился от воды. Или вот, как говорит Писание, баней водною посредством слова. Вот моет, моет, стирает, стирает тебе там внутри. И появляется вот это чистое, непорочное, хотя оно еще маленькое, зародыш, но дальше все будет зависеть от того, насколько человеку это будет нужно. Бог, конечно же, будет испытывать тем, что нудно, и спать хочется, и устал, и все на свете. Но если человек поднял слово выше всего остального, ведь в этом же вся суть, у Бога это слово выше всего, и у нас, если оно станет выше всего, значит, оно начнет сеяться. Только поэтому и сказано, что если не возненавидишь отца, мать, жену, детей, всей своей жизни не возненавидишь, не можешь быть моим учеником. Это смысл-то этого места не в том, что я должен ненавидеть там своих родных. Это все опустил, а слово поднял выше всего. И все, и этот маленький зародыш начинает развиваться, свои пределы занимать, как у любой беременной женщины, он растет, растет, растет. И Бог говорит, я до вечной до утробы не дам ли родить? Такого быть не может. Если Бог сможет довести до утробы вот эту жизнь, которая, она нам часто совершенно незаметна, но придет время, и разделятся люди. Одни будут мудрыми, а другие будут глупыми. Потому что они ничего не насобирали. Поэтому благословений вам, благословений, благословений продолжать в таком же духе. Господь, мне нужно познание этой книги и тайн Твоих откровений, чтобы мне можно было встретить время, которое придет в вооружении, готовности побеждать. Если у вас больше ничего нету, то мы помолимся. Господь, Владыка неба, Отец Небесный, благословение, милость, защита Твоя, всякая помощь от Тебя, да пребудет с каждым из нас. Я прошу Тебя, благослови всех этих людей, кто сегодня здесь, благослови обильно, пусть Твои слова утверждаются внутри каждого из нас, укореняются, Господь, и приносят свой плод. Боже милосердный, мы хотим видеть имя Твое прославленное в этом мире. Мы хотим видеть Царствие Твое расширяющееся и захватывающее все во всем, Господь, потому что Ты един Царь, Ты, Господь, господствующих, Ты единая власть и сила, Господь. Благослови нас быть рабами Твоими, быть исполнителями Твоей воли. Внуши нам всякую Твою правду, и пусть святится имя Твое, и пусть придет Твое Царство каждому из нас. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.